городского пристава князя Долгорукова. Он похитил из участка вещественные доказательства из драгоценных металлов и продал с помощью своей любовницы, содержательницы публичного дома. Из-под следствия Долгоруков бежал, через полгода объявился за границей, а через год принялся слать в Министерство внутренних дел разоблачение против бывших своих коллег по тульской полиции. Мало того, он их и в газетах пропечатал.
«Киевская мысль», 30 мая 1910 года. Парижский листок, издаваемый на русском языке, начал печатание воспоминаний бывшего полицейского чиновника князя Долгорукова. Вот что пишет, между прочим, князь. Воспоминания относятся к 1905-06 годам. Тула с громадным оружейным заводом, с массой мелких фабрик оружия всех сортов и видов, издавна славится контрабандной торговлей оружием, и это обстоятельство не ускользнуло от внимания русской революции, а в особенности агентов персидской и кавказской.
Я напомню, на Кавказе события 1905-07 годов имели большой размах. Действовало множество боевых дружин, принадлежавших к разным радикальным партиям, как общероссийским, эсеры, анархисты, социал-демократы, так и национальным. Когда русская революция была подавлена, начались выступления в Персии. В 10-11 годах туда отправились воевать многие кавказские боевики из России. Долгоруков говорит именно об этих событиях.
И с известного времени в Туле стали появляться типичные восточные физиономии в компании со слесарями завода, владельцами оружейных фабричек и заводов. Физиономии эти уезжали, вновь появлялись, и тайная торговля оружием разрослась до невероятных размеров, указывают несколько местных жителей, приобретших до 80 тысяч рублей на этих делах. И не мудрено, ствол винтовки, палка на жаргоне, стоит максимум 4-8 рублей. Восточный человек платят за него 25 рублей, коробки и прочая мелочь 2,5 рубля, в продаже 8 рублей. Воровство шло из арсеналов, из полков, из завода. На Кавказ везли и патроны, и револьверы. Револьвер на жаргоне — кнут. Во время русской революции Союз русского народа был вооружен поголовно револьверами «Нагана», которые раздавались по первому требованию главарей Союза. После революции или даже через сутки, а то и в первый понедельник, союзники продавали на базаре свое оружие, которое покупалось за 3-5 рублей, а сбывалось армянам за 16-18 рублей.
Кроме того, подторговывали оружием, особенно патронами, военные, даже гвардейцы. Но, конечно, то, что Долгоруков рассказывает о тульском черном рынке оружия, чрезвычайно интересно. И обратите внимание на его пассаж о членах Союза русского народа, черносотенцах, вслух выставлявших себя наивернейшей опорой трона. Их публичная риторика – сплошной напыщенный патриотизм. А вот поди ж ты, оружие, выданное им полицией на борьбу с революцией, тут же этой самой революции загоняли.
Так вот, на борьбу с тайной продажей оружия одно время полиция обратила особенное внимание. Уж очень нахально и открыто стали действовать армяне, персы и грузины. И сыщику Б было обещано полицмейстером Хлебниковым 100 рублей, если он укажет и провалит хоть один транспорт. Б взялся и исчез. Через несколько времени он явился ко мне с требованием дать ему на время 4000 рублей, которые он должен показать одному фабриканту оружия в удостоверение того, что он действительно скупщик с Кавказа, а не агент полиции. Я доложил полицмейстеру. Тот, конечно, безусловно, в деньгах отказал, но придумал другой способ. У одного директора банка он взял чековую книжку с фиктивным номером и с пометкой, что по этой книжке Б внес в банк 4000 рублей на текущий счет. Книжка была вручена Б, который сделал на ней хорошую аферу. Он нашел какую-то простушку-барыньку, у которой имелось несколько тысяч рублей, и выпросил их, гарантируя заем своей книжкой. После он открыл торговое дело, которое у него не пошло. Но, получив к своим 4000 рублей настоящие 4000, он принес мне чековую книжку обратно, говоря, что дело, которое ему поручено, очень опасное, и он от него отказывается.
Должен заметить, что это агентурное мероприятие выглядит весьма наивно. Уж очень примитивно. Сыщик Б обманул полицейское управление. Но давайте поговорим об этом со знатоком агентурной работы, криминальным репортером Сергеем Каневым. Скажите, Сергей, в нынешние времена и не в детективных романах и телесериалах, а в повседневной милицейской реальности, работа с агентурой выглядит столь же незамысловато или все-таки налицо какой-то прогресс?
Вы знаете, бывает по-всякому, да, смотря какие взаимоотношения между оперативником и его агентурой. Бывает и так, и это. Но вот слушая вас, мне хотелось бы сказать, что хотя у меня ощущение, что времена вообще не изменились. Вот как были чиновники и менты козлами, да, так они остались. И вот как бы советская власть не виновата совершенно, да, ничего не меняет. Ну, хочу добавить, что я недавно делал целое журналистское расследование, сколько ходит сейчас у нас оружия по стране. Я насчитал 170 тысяч пистолетов, автоматов и пулеметов. Точно так же они продаются военными, милицией, их теряют, исчезают целые партии оружия. Ни по одному, ни по два, ни по 10 тысяч стволов уходят со складов. И в этом, конечно, замешаны как и работники складов, так же и коррумпированные силовики.
Скажите, Сергей, ну, может быть, все-таки какие-то детали в истории Долгорукова существуют, которые вот сейчас совсем невозможны?
Я не нахожу. Что у нас милиционеры любят девочек легкого поведения, это встречается сплошь и рядом, даже женятся на них. То торгуют оружием, то берут взятки. Ну, все так же, а что может быть? Ну, может быть, одежда только другая. И курс доллара другой.
Ну что ж, таким образом мы от истории, вычитанных в архивах царской полиции, переходим ко временам гораздо более к нам близким. В прошедшем году мы знакомили вас с забытыми моментами холодной войны по материалам особых закрытых писем ТАСС, ОЗП, секретного бюллетеня с обзорами зарубежной прессы, выпускавшегося для советской верхушки.
Aviation Week сообщил сегодня, что Россия в настоящее время проводит испытательные полеты первого самолета с ядерным двигателем и, возможно, планирует, чтобы самолет совершил несколько кругосветных полетов без посадки. Журнал пишет, что Советский Союз не только обогнал Соединенные Штаты в области применения атомной энергии в авиации, но и на 4 года опередил их, выпустив свой гигантский экспериментальный бомбардировщик. Журнал пишет также, что этот самолет определенно военного профиля и что он не так каким был бы планировавшийся одно время американский самолет Б-36 с ядерным двигателем. В редакционной статье, сопровождающей это сообщение, редактор журнала Aviation Week Роберт Ходс заявляет, что можно ожидать, что Россия использует этот самолет в политической войне задолго до того, как он станет настоящим боевым самолетом. Ходс заявляет также, что у Соединенных Штатов уже был бы самолет с ядерным двигателем, если бы не мелочная скупость и близорукость. Официальной реакции на это исчерпывающее сообщение журнала Aviation Week пока нет. Но отмечают, что генерал-майор Дональд Керн, руководитель американских работ в области создания атомного самолета, уже указал на возможность опубликования сообщений относительно успехов русских в той области. 20 ноября Керн заявил, что он не будет удивлен, если русские полетят на самолете с ядерным двигателем до конца 1958 года.
В Соединенных Штатах проект атомного самолета начали разрабатывать раньше, чем в СССР, еще в 1946-м. Предполагалось, что такой самолет может быть бомбардировщиком или разведчиком. Преимущество было основное в том, что он не нуждался бы в дозаправке и мог пробыть в полете очень долго. Ну а главная проблема – защита экипажа от радиации. Она, собственно, так и осталась неразрешимой. В 1949 году американская программа была расширена, к ней привлекли новых разработчиков, в том числе и упомянутую в статье Роберта Ходса компанию General Electric, которая как раз занималась разработками атомного двигателя открытого типа, то есть когда отработанный воздух просто выбрасывается из сопла самолета. При этом, конечно, за самолетом должен был тянуться радиоактивный шлейф. К середине 50-х годов в Америке от этого проекта отказались, но пытались разрабатывать кое-какие другие варианты. Например, самолета с комбинированным двигателем. Взлет и посадка на обычном двигателе внутреннего сгорания, а крейсерский полет на атомном. В СССР об атомном самолете стали задумываться в начале 50-х, после того, как Сталин в конце 49-го, выслушав доклад об испытаниях советского аналога Фау-2, ракеты Р-1 и перспективах разработки моделей Р-2 и Р-3, осознал, что Советы еще не скоро будут в состоянии угрожать Америке сбросом на ее территорию ядерной бомбы. В 1953-м разведка донесла: американцы разрабатывают проект самолета с атомным двигателем. Решено было пойти этим путем. Ну, конечно, никакого летающего атомного самолета к концу 1958 года у Советского Союза не было. Наш собеседник сегодня – специалист по истории вооружений, полковник Михаил Полежаев.
Думаю, что те, кому рассылались дайджесты и на прессы, с удовольствием их читали и хохотали. Потому что они-то понимали, особенно промышленники и военные, что проблема не столько и не только в защите экипажа. Ведь чем хороша авиация? Она же мобильна. Сегодня она на одном аэродроме, завтра ты ее перебросил в другой конец страны, и она может выполнять другие задачи. А вы построите вот это чудовище примерно весом 250-200 тонн. Какой аэродром его может принять? Таких аэродромов можно по пальцам пересчитать. Это первое. Второе. Хорошо. Самолет взлетел. Полетал. Летчики так или иначе должны на нем летать, даже не выполняя боевой задачи. Вернулся. Ну, хорошо. Мы подогнали какую-то засвинцованную капсулу. Выгрузили в нее экипаж. Увезли. Но после того, как реактор загружен и отработал хоть немного, он становится источником излучения. Его же нельзя оставить на самолете. К нему не подойдешь. К этому самолету. Значит, реактора надо снимать. Значит, должен иметь какие-то сооружения, куда-то увозить эту технику радиоактивную, которую невозможно взять руками. Значит, нужны какие-то манипуляторы, дистанционно управляемые. В общем, весь процесс надо автоматизировать, обеспечивать хранилищами и тому подобное. Это гораздо более сложная задачка, чем атомная станция электрическая. А каков размер тогда получается аэродрома с территориями технического обслуживания? Ну, я думаю, что не меньше 100 квадратных километров. Можно позволить себе такую военную базу воздушную? Никто не позволит себе такое иметь. Проектные проработки показали, сколько будет примерно весить удовлетворительно работающая защита. Около 50 тонн. И тут стало понятно, а зачем тогда нам экипаж? Ведь в эти 50 тонн, выигрывая вес, мы можем вогнать систему управления автоматизированную. Ну, пусть она будет не на полупроводниках, которых тогда еще не было, а на лампах. Но все равно она уложится в этот вес. Ее не надо так защищать. А дальше? Самолет так или иначе уязвим во время полета. Он может быть атакован истребителями, ну, к тому времени уже начали разрабатываться ракеты ПВО. Он может быть сбит. А в то же время ракеты решают эту же задачу.
В те годы, в конце 50-х на Западе, особенно в Соединенных Штатах, сильны были и антикоммунистические настроения, и страх перед коммунистической агентурой и влиянием. Но в отличие от Хрущева, Тита, Мао, вполне прагматично осуществлявших свои внутренние и внешнеполитические интриги, мирившихся, а потом и ссорившихся между собой на государственном уровне, разумеется. Так вот, в отличие от них, западные журналисты еще сохраняли романтическую веру в грядущие перспективы коммунистического интернационала и угрожающие возможности реализации этих перспектив. Свидетельство тому, в частности, следующие заметки, переведенные для советского руководства в декабре 1958 года.
Лондон, 11 декабря, ТАСС. Газета «Дейли Экспресс» на видном месте публикует сенсационное сообщение своего корреспондента, находящегося на индийско-тибетской границе. В сообщении утверждается, что Советский Союз и Китай заняты строительством в Тибете ракетных баз. Корреспондент указывает, что эти базы могут облегчить вторжение в Индию. Эти базы смогут господствовать, как выражается корреспондент, над половиной земного шара. Корреспондент признает, что его сообщение основано на слухах.
Нью-Йорк, 12 декабря. Корреспондент агентства UP Дэрил Гарвуд передает из Вашингтона. Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства заявили сегодня, что ракетные пусковые площадки в Тибете на высоте от 15 до 20 тысяч футов дадут русским существенное преимущество в отношении пуска ракет и искусственных спутников. Ученые отмечают, что 50% всей массы атмосферы находится ниже 15 тысяч футов, и поэтому атмосферное торможение может уменьшиться наполовину. Ракетные пусковые площадки на большой высоте могут явиться также своего рода указанием на то, что советские ученые достигают успеха в создании ракет с твердым горючим. Уменьшение силы торможения будет способствовать существенному увеличению веса полезного груза любого спутника и также существенно может увеличить дальность полета ракеты.
Вопрос к нашему гостю Михаилу Николаевичу Полежаеву. Вот эти сообщения о строительстве советско-китайских ракетных баз в горах Тибета напоминают не дающие ныне некоторым покоя зловещие тайны прошлого, что Гитлер раскал Шамбалу, туда же стремилась советская разведка, да и все прочие тоже. Или остроумные писательские построения Виктора Пелевина, или вот недавний голливудский фильм «Небесный капитан и мир будущего». Там тоже фашизоидный ученый-безумец как раз в Шамбале строил гигантские ракеты.
Эти же публикации относятся к тем годам, когда спутниковой разведки практически не было. Ну, то есть об этом мечтали, но ее как надежной. Ну, вы вспомните, когда у нас полетел первый космонавт, да? Значит, спутник фоторазведки, он должен весить существенно больше, в самом случае не меньше, чем аппарат с космонавтом. Тем более он не позволяет, допустим, фотографировать все время и все подряд. Там у тебя над подстилающей поверхностью может быть облачность. Ты оттуда не увидишь, отсюда не увидишь. Значит, самолеты-разведчики. Вот этот Ту-2 пресловутый, который мы свалили, допустим, там по Свердловскому, да? Значит, а вот этот район Тибета, туда как раз и толком не долететь ниоткуда. И он всегда облачностью затянут. Вот мне так кажется, что там русские или китайцы чего-нибудь делают. Давайте про это напишем. Писали. Громкая компания была. Бред собачий.
То есть не строили там баз советско-китайский?
Нет, конечно. Китайцам было незачем, потому что у них не было ракет в ту пору. А нам незачем, потому что Тибет не наш. Тем более, ну, ракет на чем туда завозить? На яках?
Да вот я тоже думала, как предполагается в этот высокогорный район все завозить.
А это зависит от того, для кого ты пишешь. Или для кого ты вещаешь. Если человек, география вся исчерпывается границами штата, и вообще откуда у нас в Джорджии русские танки?
А завершим мы этот новогодний обзор истории, которая могла бы составить достойную конкуренцию приключениям Индианы Джонса. Наш герой – известный крупный советский ученый, работавший в области, казалось бы, самой далекой от текущей политики, египтолог Михаил Александрович Коростовцев.
В 1944 году. Москва, Кремль. Обязать наркомфин СССР выдать Академии наук СССР 150 американских долларов для перевода их в Каир профессору Коростовцеву М.А. на приобретение литературы по египтологии. Зампредседателя СНК СССР Молотов. Разослать наркомфину СССР, Академии наук СССР, Госбанку, НКГБ.
Совнарком в тот день издал, как обычно, довольно много распоряжений. Все они сугубо практичные. И среди всего этого отдельное распоряжение. Дайте профессору денег на книжки по египтологии. Я хочу подчеркнуть это. 2 июня 44 года. Через 4 дня союзники начнут высадку в Нормандии. Готовится летнее наступление Красной армии по всем фронтам. Советскому правительству есть чем заняться. И внимание к нуждам профессора Коростовцева выглядит странно. В нашей московской студии сегодня египтолог Виктор Солкин. Я достаточно знаю о советской власти, чтобы как-то не верить в ее искреннюю заинтересованность развитием чистой науки как таковой. Но, может, я ошибаюсь?
Я думаю, что вы не ошибаетесь. Я хочу напомнить, что 1943 год – это дата, когда были установлены дипломатические отношения между Египтом и Советским Союзом. И, естественно, во многом воскресла такая идея имперского присутствия на Арабском Востоке. Она была еще в конце XIX века, и первые русские египтологи, тот же Владимир Семенович Глинищев, очень хотели русского присутствия на Востоке. Здесь вот уже в советское время, таким образом, наверное, через египтологию, через человека с большими контактами на Западе, человека, имеющего имя, наверное, пытались действительно создать новую форму присутствия СССР и, соответственно, советской идеологии в Египте и в близлежащих арабских странах.
Да, Оля, я думаю, Виктор прав. Дело, конечно же, не в египтологии. Вы же сами отметили приписанное в рассылке указание на наркомат госбезопасности. Причем тут, казалось бы, НКГБ? Очевидно, это ведомство имело непосредственное отношение к деятельности профессора Коростовцева. И это действительно так. Михаил Александрович Коростовцев, родившийся в 1900 году и проведший детство в Тифлисе, там закончивший гимназию, в 21 году, там же, после советизации Грузии, поступил на работу в местную ЧК. Несколько позднее ушел оттуда и стал моряком, плавал на Каспии. От матроса к 30 годам дорос до капитана. Попутно закончил коммунистический университет. Из ЧК ушел по собственному желанию. Хотя, что значит ушел? Мы уже не раз цитировали знаменитую максиму. У чекистов два пути. Или на повышение, или в тюрьму. Но к этому мы еще вернемся. Он отличался своим увлечением. Он с молодости интересовался Древним Египтом и даже переписывался еще гимназистом с известным египтологом, профессором и будущим академиком Борисом Александровичем Тураевым. В 1934 году Коростовцев с Каспия перевелся в Балтийский торговый флот, а еще через два года уволился и перешел на работу в Академию наук. Но это одна сторона его биографии. Вторая же состояла в том, что, как я уже отметил, из ЧК не так-то легко уйти. И параллельно, в разные годы перед войной, Коростовцев являлся сотрудником и ОГПУ, и НКВД. То это было по совместительству, то его отзывали для временной работы в органах по-разному. Здесь важно вот что отметить. Коростовцев, востоковед, знавший языки, в довоенное время за границу не выезжал. И стало быть, по линии зарубежной работы его тогда не использовали.
Я прошу нашего собеседника Виктора Солкина пояснить, какое место в науке занимал Коростовцев к началу 40-х годов.
Я бы сказал, что место очень особенное, потому что, конечно, с одной стороны, Михаил Александрович был человеком очень талантливым. И человек, в общем-то, в котором это увлечение египтологии, оно всегда побеждало. В 1941 году он в блокадном Ленинграде, он пережил все перипетии и трудности этого времени, однако уже в 1943 году он защищает свою докторскую диссертацию, посвященную древнеегипетской филологии. То есть можно понять, чем в блокадные годы человек занимался. А далее он был, пожалуй, единственным из поколения египтологов, целого поколения, который и стремился за рубеж, и готовился за рубеж, и, возможно, вот его морское прошлое что-то давало. И он с самого начала явно пытался соответствовать неким европейским стандартам. Первая публикация очень успешная, очень удачная.
Но затем его осудили, причем по статье 58.1а «Измена родине», «Шпионаж», переход на сторону врага, бегство или перелет за границу. Что известно об обстоятельствах этого ареста? Спрашиваю я гостя нашей московской студии Виктора Солкина.
Мне посчастливилось кое-что об этом знать со слов Светланы Измайловны Хаджаш, которая некогда возглавляла сектор Древнего Востока Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Светлана Измайловна была к Михаилу Александровичу человеком крайне близким, знала очень многое. Рассказывала о том, как Коростовцева вызвали в Александрию на прием в честь многих известных египетских гостей, устраивали на советском крейсере. Причем капитаном этого крейсера был человек, бывший другом еще по флотскому прошлому Михаила Александровича. Крастовцев ничего не подозревал. Он приехал с тремя книжками по египтологии на этот прием, с которыми он надеялся потом позаниматься. В итоге, как рассказывали, его скрутили в коридорах этого крейсера. Человек он был очень физически сильный, мощный, это было сделать непросто. И как он позже потом вспоминал, он из страны Кеми, как древние египтяне называли свою родину, перелетел в страну Коми с вот этими тремя книжками.
Записывая передачу о Крастовцеве, мы размышляли о причинах его ареста, которые до конца, как кажется, не ясны. Будем надеяться, что в новом году мы сможем найти ответы на оставшиеся неразрешенными исторические загадки и порадовать ими наших слушателей.
Которых мы, авторы и ведущие программ «Разница во времени» и «Документы прошлого», Ольга Эдельман и Владимир Тольц, а также продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штерман. Поздравляем с Новым годом и желаем хороших праздничных каникул и успехов в наступающем лету.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя сестра никогда не участвовала ни в акциях, связанных с...
Потерпевшие у нас все граждане молодого возраста, которые находились...
Третий срок, это уже серьезный срок, поэтому нужно пройти его на...
Россия и Украина подписали дополнение к контрактам об условиях транзита...
Сильные ливневые дожди.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».